Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Гёте в России» к 250-летию со дня рождения великого поэта и ученого. В программе участвуют переводчики-германисты Михаил Рудницкий и Софья Фридланд, издатель Ольгард Липкин. Впервые в эфире 28 августа 1999 года. Микрофон Иван Толстой. Гёте в России. К 250-летию со дня рождения великого немецкого поэта, прозаика, ученого. Первый собеседник – московский переводчик-германист Михаил Рудницкий.
Я думаю, что почти в каждой литературе есть писатели, в которых эта литература и даже шире национальная культура как бы просыпается из такого эмбрионального сна и осознает себя фактом национального сознания. Причем не фактом даже, а фактором. Фактором национального сознания едва ли не важнейшим. Такую роль сыграл в Германии Гёте, такую роль сыграл Данте в Италии, Шекспир в Англии, Сервантес в Испании, Мицкевич в Польше, ну и у нас в России Пушкин. Вот, по-моему, такая же роль Гёте в Германии.
Михаил Львович, а чем тогда объяснить, что зайдешь в букинистический магазин, а там самое чистенькое, самое новенькое, нераскрытое, следовательно, и непрочитанное собрание сочинений – это собрание сочинений Гёте?
Да, это, конечно, большой вопрос. Вы знаете, есть сложности, есть трудности в общении с Гёте. Я, так сказать, не знаю, какое собрание сочинений вы имеете в виду, русское или немецкое. Я полагаю, что оба можно привести в качестве примера, и есть в этом свои резоны. Я вижу, по крайней мере, две трудности в общении с Гёте, как немецкого, так и русского читателя. Первое – это чисто языковая для современных немцев и для русских еще усугубленная проблемой перевода. Все-таки некоторые вещи Гёте в языковом плане устарели. Возникает трудность их чтения. Современные немцы иначе говорят, многие выражения забываются. Лет 25 назад такой очень интересный немецкий писатель Ульрих Пленсдорф замечательно обыграл все эти трудности в своей пьесе и в повести «Новые страдания молодого В». Там все строилось на том, что герой переживает коллизию абсолютно одинаковую, как и молодой Вертер у Гёте. Он тоже влюбляется в недоступную ему замужнюю молодую женщину, влюбляется как бы в любовь его жизни, но попутно, параллельно он случайно начинает читать этот роман Гёте. И из этого автор извлекает большое количество комических и назидательных эффектов. Ну, кстати, в этом плане русскому читателю, в принципе, даже повезло, потому что все-таки переводчики эту трудность языковую снимают. Это, кстати, большой вопрос вообще перевода, как он должен восприниматься. Со всеми архаическими трудностями оригинала или без них? Я считаю, что, конечно, переводчик должен максимально приближать.
Какие все-таки русские культурные достижения на ниве переводов Гёте? Кто наши отечественные титаны в этом смысле?
Ну, вы знаете, мы же знаем Жуковского, да, «Лесной царь», баллады. Утютчева, который в переводах совсем не всегда был удачлив, один из немногих по-настоящему замечательных переводов, это как раз из Гёте, из романа «Год учения» Вильгельма Майстера, замечательное стихотворение «Кто с хлеба слез своих не ел». Потом, ну, Пастернак, несомненно, вот эти стихи из Вильгельма Майстера в его переводе. Левик тоже очень много сделал. Но, как вам сказать, все-таки в общей массе, а масса эта у Гёте велика и насчитывает, по-моему, если не ошибаюсь, около 3000 стихотворений, в переводах, конечно, шедевров у нас несравненно меньше, чем в оригинале.
Вы упомянули имя Пушкина и уподобили значение Гёте в немецкой культуре значению Пушкина.
Как во всяких явлениях важны моменты сходства и моменты различий. Вот что касается сходств, тут главное это решающее завоевание, это революционное и как бы такое основообразующее, нормополагающее развитие использования языка. И Пушкин, и Гёте открыли современникам совершенно неведомые новые горизонты и глубины в, ну, грубо говоря, в родной речи. В этом смысле они очень схожи. До них были отдельные писатели, литераторы, многих из которых сейчас очень трудно читать. Я не говорю о Лессинге и Гердере, но любой наш русский школьник знает, что такое, например, читать сегодня Радищева, да и с Карамзиным, я думаю, совсем непросто будет. А после них, и после Пушкина, и после Гёте, россыпи молодых талантов, писателей, которых мы читаем до сих пор, и которые, собственно, и составляют в нашем понимании классическую национальную традицию. Русских наши читатели знают, а в Германии это Навалис, и Дик, и Гёльдерлин, Арним, и Брентано, и братья Гримм, и сказочник Гауф, и Гофман, и Гейне, и Шамиссо, и Клейст, и все они из-под Гёте выпорхнули, хотя потом к этим своим птенцам Гёте очень по-разному относился и совсем не всегда доброжелательно. Но это уже больше по части различий между Гёте и Пушкиным. Пушкин все-таки больше, более был доброжелательным к современникам. А решающий момент сходства, повторяю, это вот поразительная, радостная, свободная, невероятно дерзновенная и азартная, и в то же время какая-то бережная, удивительно любовная работа со словом. Такая работа, что чтение каждой строчки становится почти физическим наслаждением. Это эффект, который другим авторам удается, быть может, повторить, но вот не превзойти.
Свобода поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Гёте в России. Мой звонок московской переводчице Софье Фридланд.
Я вам расскажу случай из моей жизни. Я переводила в свое время жестяной барабан Гюнтера Грасса. И в нем цитируется кусок из «Вандерерснахтлиб» Гётевская ночная песня странника. Гениально переведенный у нас Лермонтовым. «Горные вершины спят во тьме ночной». Но дальше в прозаическом тексте Гюнтера Грасса идет речь о птицах, которые есть и у Гёте. Но в переводе Лермонтова их нет. И пришлось выяснять и искать. Оказалось, что существует перевод Валерия Брюсова, по качеству не идущий ни в какое сравнение с лермонтовским. Но там у него птички есть, и пришлось брать Брюсова. Можно было потом обыгрывать птиц.
И вы вставили в перевод, который вы делали из Гюнтера Грасса, вставили брюсовский, а не лермонтовский.
Вставила брюсовский, потому что, ну, Лермонтова вы, конечно, помните. А Брюсова: «Птицы дремлют в молчании бора». И нехорошо это и все, но птицы есть, потому что дальше на целой странице Грасс говорит о птицах, обыгрывает слово «птицы», возится с птицами. И я была вынуждена взять заведомо худший перевод. Такое тоже бывает. Потому что все сколько-нибудь известные, да и малоизвестные стихи, Гёте практически очень переведен у нас, как никто.
На этом вашем примере русский буквализм, как идея перевода, победил.
Действительно, в каком-то случае оказался предпочтительный буквализм.
А вы сами, Софья Львовна, как переводчица, вы сторонница какой школы?
Вы знаете, ведь в голове ни у кого нет теоретического представления, вот я ужотка, садятся и переводят. Но, конечно, не буквализма, но предельной преданности. Я не смею, как мне кто-то однажды сказал, кто-то из семейных, может быть, мой муж, не помню уж, кого я переводила, я человек старый, перевожу давно, и вспомнить мне трудно. Он сказал: перестань из него делать это самое, Шекспира. Писатель плохой, тут стараешься, а может быть, надо плохо, а может быть, надо отойти, это всякий раз решается заново. Но если, вот это у меня твердое убеждение, если книга меня задевает эмоционально, если это мое, вот бывает мое, то переводишь, когда Бог на душу положит, а получается, в общем, хорошо. Нескромно так говорить о себе, но у нас теоретический разговор. А иную книгу ненавидишь и не чаешь, когда она кончится. Ведь у профессионального переводчика бывает и это. Как у профессионального педагога не все ученики любимые и талантливые. Всякие есть. Боюсь, что сейчас хлынула бездна всякой литературы, и подавляющее большинство нашей читающей публики читает всякую. Гёте же престижно иметь на книжных полках, но единожды купив одно собрание сочинений, чего же ради еще. Я даже подозреваю, что оно может быть на этих полках лежит нераскрытое. Лично я его тоже не считаю, но достаточно знали в свое время, потому что романы «Германское отделение» и все прочее. Но я же его перечитываю только для дела.
А вот, кстати, когда вы его перечитываете, вы перечитываете в русских переводах или в оригинале?
В оригинале. В оригинале, а потом ищешь, вы понимаете, тут у меня такая установка, я не знаю, скорее всего, ее разделяют со мной все остальные профессиональные переводчики, но у меня установка такая. Вы помните, как Митрофановску спрашивали, что такое дверь, прилагательное и существительное? Помните, Митрофанов сказал, которая уже к месту прилажена, та прилагательная, а которая отдельно стоит, к стенке прислоненной еще, она существительная. Так вот, существительные стихи, то есть стихи большого автора, я ищу чей-то перевод, который вот как в данном случае в «Жестяном барабане» мне больше подходит. А если прилагательно, если я перевожу Теодора Фонтана, и там стихи сочиненные, естественно, их сочинил Фонтана, но в принципе это сочинил один из героев, отнюдь не поэт. В таких случаях я беру на себя смелость и перевожу сама. Я перевожу сама для, на собственную потребу стихи неизвестных или непрофессиональных авторов. Но никогда не трогаю профессиональных, особенно если существует их перевод на русский язык. Помните, был такой переводчик и литературовед Лев Гинзбург? Так вот, всякий раз, когда сидит Гинзбург и переводит нечто стихотворное, скажем, в стихах Петера Вайса, там какую-то из пьес или что-то, когда ему нужен прозаический кусок, даже крохотный, он приставал ко мне, благо мы жили в одном доме долгие годы. «Переведи мне этот кусок». Я говорю: «Лёв, ты что, сам мы с ним вместе учились в свое время? Что, ты сам не можешь?» Нет, он прозу, ну, строчки не переводил.
А для вас Гёте – это мир поэтический или мир прозаический?
Скорее поэтический, но я больше Шиллера люблю.
К 250-летию со дня рождения Гёте московское издательство «Текст» выпустило юбилейный сборник. О нем рассказывает руководитель издательства Ольгерт Липкин.
Мы выпустили однотомник стихотворений Гёте с параллельными текстами на немецком и русском языках, потому что творчество Гёте известно в России существенно больше по Фаусту и, может быть, по прозе, там, «Страдания юного Вертера» и прочее. А что касается поэзии, то, конечно, несмотря на то, что она довольно энергичная и многими замечательными поэтами переводилась, тем не менее, у нас в некотором забвении. Мы не стали выдумывать сверхъестественное, мы воспользовались готовым немецким сборником, вышедшим в издательстве «Зуркам», который составлял глава этого издательства и в то же время известный специалист по Гёте доктор Зигфрид Унзельд. Он выпустил в свое время книгу, которая называлась «Das Leben ist gut», и это 100 избранных стихотворений Гёте, которые он отобрал сам по тем принципам, которые он считал нужными. Мы не стали оспаривать этих принципов и воспользовались этим сборником как основой для вот нашего двуязычного издания.
А что же оказалось, что все стихотворения немецкие, вошедшие в этот сборник, 100 стихотворений, были в свое время переведены русскими поэтами?
Нет, не так, не совсем так. Значит, на самом деле, действительно, почти все стихотворения Гёте из этого сборника, ну, я думаю, там, за исключением, может, одного-двух, они действительно все переводились на русский язык. Вообще, Гёте переведен практически полностью на русский язык. Но мы же, кроме всего прочего, подбирали, эти стихотворения подбирали не только по качеству оригинала, кое господин Унзель знает гораздо лучше нас, но и по качеству их перевода. Если бы мы точно следовали этому сборнику, то бы у нас оказалось, что у нас за бортом, там, скажем, остались такие переводчики, как Лермонтов, Тютчев или Пастернак. Мы должны были соотнести тот сборник с именами и высоким качеством русских переводов. Поэтому мы старались как можно шире представить спектр русских переводчиков. Именно так, что от Лермонтова и до, ну, Левика, условно говоря, даже позже. Поэтому мы разрешение издателя мы немножко откорректировали и взяли примерно 15% стихотворений, заменили теми, которые нам оказались более уместными для русского издания.
Правда ли, что совсем не лучшие русские поэты оказались лучшими русскими переводчиками поэзии, и в частности Гёте?
У не очень хороших поэтов могут оказаться блестящие переводы. Но у блестящих поэтов нет плохих переводов.
«250 лет со дня рождения Иоганна Вольфганга Гёте». Мы возвращаемся к переводчику Михаилу Рудницкому.
Все-таки Гёте воплощает в его искусстве отражен очень сложный тип личности. Личности, которая во многом в историческом плане от нас отошла, и не все нам понятно. Гёте – человек очень во многих отношениях другой эпохи. Он все-таки в очень сословном обществе вырос, нес в себе обязательства своего сословия, нес в себе определенные идейные представления, идеал, так сказать, разума, общечеловеческих ценностей. У него это было на первом плане всегда и вытесняло наше привычное представление о мире индивидуальной человеческой личности. Я думаю, что это главная трудность нашего общения с Гёте сегодня, потому что, как бы сказать, для Гёте индивидуум не стоит на первом плане. Вот у него сперва идет общезначимое, общечеловеческое, а потом индивидуальное. Это хорошо чувствуется в лирике. В этом его отличие, например, от Пушкина и от Гейна. У тех на первом плане уже индивидуальные переживания, а затем следует общечеловеческое, всеобщее. У Гёте это вот аккуратно наоборот. Он чувствовал во всей его жизни, он был, кстати, очень своеобразным и не сильным человеком, но во всей его жизни очень внятно и такую очень явственную роль сыграл модус должествования, обязательства, наложенного на себя. Причем это было обязательство соответствовать, знаете, вот современные очень многие авторы должны соответствовать своему собственному имиджу, который они выработали. А у Гёте было обязательство соответствовать имиджу некоего образца, некоего идеала, в позитивном смысле, безусловно. Отсюда его очень многие такие своеобразные странности его жизни, претензия на универсализм, с оглядкой, конечно, на титанов Возрождения, на античность, занятия помимо литературы и писательства физикой, теорией света, коллекцией минералов, живописью, собирательство. Сюда отчасти этот его Ваймарский дом, заставленный весьма липоватыми гипсовыми слепками. Но это все есть продолжение, очень прихотливое и сложное продолжение вот этого внутреннего обязательства, интенции которого мы сейчас уже плохо можем ощутить. А если этого не понимать, то очень трудно понять в Гёте и остальное. И вот Томас Манн, он же что описывает? Он описывает, как юношеская любовь Гёте, описанная, так сказать, в романе «Создание молодого Вертера», на старости лет решает навестить Гёте. Она прославилась благодаря этому роману, все знают, что она его героиня. И она приезжает и повергает Гёте в ужас, потому что дело не в том, что она постарела и страшна. Дело в том, что ему, как художнику, это возвращение к давно умершему поводу, который побудил к жизни произведение искусства, для него это ужасно все. По сути дела, Томас Манн показывает Гёте как человека, всецело отданного своей миссии художника, всецело подчиненного своему искусству. Это на самом деле, вот тут я с Томасом Манном, пожалуй, немножко разойдусь, потому что вот не только это. Не только служение искусству Томас Манн здесь как бы его ограничил, а служение некоему идеалу общечеловеческого. Вот что было важно для Гёте. Вот не знаю, в какой мере сегодня это доступно и понятно, потому что контекст эпохи во многом утратился.
Гёте в России. Романс Шуберта на стихотворение Гёте «Ночная песня странника» в исполнении Доун Апшоу.
какой России вы хотели бы жить?
Такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
Другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот. В Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Театральный выпуск «Поверх барьеров». Летний репертуар театра «Сатирикон». Мольер в интерпретации Константина Райкина. Семинар по проблемам репертуарного театра. Эти темы представляет театровед Марина Тимашева. Впервые в эфире 28 августа 1999 года.
В эфире театральный выпуск программы «Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Один из немногих театров, продолжающих летом работать в Москве, «Сатирикон», предлагает публике премьеру «Квартета». Спектакль поставлен Константином Райкиным по двум одноактным пьесам Жана Батиста Мольера. Константин Райкин считает, что поставил спектакль во славу театра. Союз театральных деятелей России и Ассоциация «Золотая маска» провели закрытый семинар по проблемам репертуарного театра. О театральной модели, предложенной 100 лет тому назад Станиславским и Немировичем Данченко, рассуждали экономисты, практики и теоретики. С их суждениями я познакомлю вас во второй части программы. Театр «Сатирикон» предложил зрителям новое название в афише. Это «Квартет» по одноактным пьесам Жана Батиста Мольера в режиссуре Константина Райкина. Любопытное вообще дело – история театра «Сатирикон», нынче одного из самых популярных театров Москвы, наряду с «Современником», «Ленкомом» и театром Маяковского. Создан он был относительно недавно. Стало быть, нет за ним шлейфа традиций, нет и характерной для российской аудитории привычки к определенному помещению, театру, дому. «Сатирикон», в отличие от театров-соперников, расположен вовсе не в уютном особнячке, но в совершенно не приспособленном для нужд театральных помещении бывшего кинозала. Добраться до него задача не из легких, от ближайшей станции метро минут 15 пешком. Да и район не из тех, что принято именовать театральными. Это Марьина роща. С этим словосочетанием у москвичей связаны скорее воспоминания о беспризорных и хулиганах. Добавьте ко всему сказанному еще и то, что у «Сатирикона» только одна звезда – сам Константин Райкин. Сравните, скажем, с актерским цехом «Ленкома» – Джигарханян, Абдулов, Янковский, Чурикова, Броневой, Караченцев. Иными словами, зал театра «Сатирикон» по всем законам должен был бы пустовать. Между тем, 85% от всех денег, поступающих в его распоряжение, театр собирает сам, продавая билеты. Уникальным своим положением Сатирикон обязан в первую очередь самому Константину Райкину, соединившему в одном лице лучшие черты русского артиста и западного бизнесмена. Удивительно продуман репертуар театра, в котором зрительские спектакли «Сирано де Бержерак», «Растанок», «Йоджинские перепалки», «Гальдони» или «Ромео и Джульетта» Шекспира мирно уживаются с постановками, способными вызвать восхищение самого взыскательного искусствоведа, будь то «Превращение Кафки», «Великодушный рогоносец» Кромелинка или «Гамлет» Шекспира. Также рациональна и система приглашения режиссеров. Например, Жака и его господина Милоша Кундеры доверили ставить дебютантке Елене Невежиной. Ее спектакль был выдвинут на национальную театральную премию «Золотая маска» в номинации «Лучший» наравне с другим спектаклем того же театра «Гамлетом» в режиссуре Роберта Стуруа. Дебютантка и, можно сказать, классик современного театра под одной крышей и в одной афише. И с ними лучшие московские режиссеры Петр Фоменко или Валерий Фокин. Точно такие же принципы действуют и в подборе артистов. В «Гамлете» заняты народные артисты России Александр Филипенко и Олег Ханов, а в «Кеджинских перепалках» или «Квартете» совсем молодые актеры, на которых, что нечасто встречается в московских театрах, делает ставку художественный руководитель Константин Райкин. Его требования к молодым артистам весьма высоки. Артисты хороши внешне, исключительно тренированы физически и все хорошо поют. С ними Константин Райкин играет не в психологический, но в масочный, веселый, жизнерадостный театр. Так сделан «Квартет». Последняя премьера «Сатирикона». А я предоставлю слово самому Райкину, дабы он объяснил, отчего его выбор пал на не слишком любимого публикой, да и российской режиссуры Мольера.
Мольер, это вот я знаю по себе, я как вот с детства хожу в театр. Мольер, это что-то такое, сразу что-то в париках, что-то не имеешь к нам никакого отношения, какие странные люди, очень долгое что-то такое основательное, долго шутящее. Многословно, и каждая шутка падает на пол с грохотом в тишине. Блум. Вот что-то такое. Это какие-то академические театры нам, так сказать, создали вот такой вот, вот какой-то такой образ Мольера. На самом деле, мне кажется, что это просто полная противоположность того, что это есть на самом деле, потому что это такая энергия, это такое хулиганство, это такое живое, это такое наблюдательное, такое смешное, гомерическое.
Спектакль называется «Квартет», поскольку в нем заняты 4 актера, вернее, 2 актера и 2 актрисы. Они разыгрывают 2 одноактные пьесы Мольера. Одну публика более или менее знает. Студенты любят защищать ею курсовые и дипломные работы в театральных институтах. Это «Брак по неволе». Комедия вполне в духе боккаччевских новелл о старом дураке, вздумавшем жениться на молоденькой красотке. Кстати, сам Мольер играл в ней когда-то с гонорелем. Вторая пьеска вовсе неизвестная, написанная Мольером за 5 дней. Автор за нее долго, несмотря на успех постановки, оправдывался. Мол, это пустячок, написанный для короля и развлечения, расчет весь на одно мастерство актеров, да на музыку люли. Пустячок зовется «Любовь-целительница». Похож он на сказку про капризную принцессу и ее женихов. Дело, конечно, не в содержании произведений. Тут Мольер был прав, а в том, как все это разыграно.
У Мольера очень много однокрасочных персонажей. Добрый, там, злой, хитрый, жадный, тупой. Но таких однокрасочных, никогда речь идет про, там, скажем, Тартюфа, потому что, ну, все-таки он объемный, многосложный персонаж. А вот есть такие, там, когда он про врачей пишет, их ненавидит, там, философов. Он берет такие одно качество какое-то. Вот. Поэтому, когда по одному артисту на каждое качество, это немножечко расточительно по нынешним временам. А вот всегда я думал, что интересно одному сыграть букет вот этих персонажей.
14 ролей играет новая звезда театра «Сатирикон» чернокожий актер Григорий Сетвинда, невысокий, жилистый, губастый, умеющий разговаривать с пулеметной скоростью.
Нынче все перевернулось вверх дном! Весь мир окончательно погряз в разбраке, все тут стоит чудовищная распущенность! Блюстители порядка в нашем государстве уже должны были стоять со стыда! От того, что они терпят это позорное и недопустимое явление!
Да в чем же дело?
Ну разве это не ужасно? Ну разве это не вопиет к небу, что у нас? У нас! Позволяю! Открыто говорить! Говорить в форме шляпы! Я утверждаю, что надо говорить фигура шляпы.
теми же темпами и с таким же темпераментом Григорий Сиетвинда умеет переодеваться.
И, конечно, маленький еще и реверанс в сторону папы с его трансформациями. Ну, я тут не собираюсь, мы не собираемся с ним как-то соперничать, вообще тут как бы впрямую сравниваться, но на уровне задумки такой это хорошо. Мне это нравится, меня это увлекало, и это увлекало очень артистов. В чем зеркальность ситуации? В том, что эти 25 персонажей обслуживают 4 артиста, а этих 4 артистов обслуживают 25 работников театра. Эти костюмы, скажем, помимо того, что они безумно красивые и интересные, просто такие произведения искусства, но они еще должны обладать вот такой вот совершенно определенной функциональностью. Они должны мгновенно надеваться и сниматься. Мгновенно. Кроме того, это еще и маски. Это еще и... Потому что это масочные персонажи, в общем.
Во время выходов на поклоны артисты разрешают себе вещь в театре вообще-то недопустимую. Они выносят на авансцену то, что происходит за кулисами, и показывают, как успевают переодеваться артисты, разоблачают главную загадку и интригу спектакля. Чудо становится понятным, но повторить его обычному человеку все равно не под силу. Придумано отлично. Технологию можно воспроизвести, а талант, позволяющий ею воспользоваться, все равно неповторим. Артист выше любой технологии. Он и есть главное театральное чудо. Константин Райкин уверяет, что поставил спектакль «Квартет» во славу театра.
Мы не про какого-нибудь персонажа делаем, а мы это делаем вокруг театра. Вот мы хотим сделать такой спектакль, который был бы носителем, я не знаю, восторга перед этой придумкой человеческой, что вот есть такая придумка, театр, вот, в котором люди вдруг становятся совершенно детьми, оголтелыми, такая стихия, где на уровне совершенно детства, возможно, какие-то чудеса, превращения, и что даже неважно, по какому поводу идет речь, если это трагедия по поводу потерянного кошелька, там, скажем, или каких-нибудь маленьких денег, или это по поводу убийства. Это не важно. Важно, что это все время связано с какими-то эмоциями, страстями. Вот. И, в общем, это чудо. Театр – это такое вот чудо. И вот мы этим спектаклем попытаемся, ну, как-то вот восхититься театром, ну и заразить этим восхищением зрителей. По мне, он получится, если его смогут смотреть с интересом все, вот от детей до стариков, от жлобов до аристократов духа. Вот, потому что мне кажется, что Мольер дает такую возможность. Это как в фильме, я не знаю, там, Чаплина. Основание такое простецкое, простодушное и, в общем, с очень, на самом деле, большой глубиной.
Спектакль без претензий, спектакль развлечения. Нечастый гость на российских сценах. Попытка бездумного развлечения обычно оборачивается бесконечной пошлостью. В «Сатириконе» умеют обойтись без нее. Единственное неверное в политике Константина Райкина – это, пожалуй, то, что он неустанно бронит театральных критиков. Обычно этим занимаются неудачники. Чем мои коллеги, без устали поощряющие Константина Райкина в его начинаниях, так его раздосадовали, я ума не приложу. Вы слушаете театральный выпуск программы «Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В тиши подмосковного пансионата Ассоциация «Золотая маска» провела семинар по проблемам репертуарного театра. В нем приняли участие доктор искусствоведения Анатолий Смелянский, заместитель директора научно-исследовательского института искусствознания, доктор наук Александр Рубинштейн, ректор Петербургского института театра, музыки и кинематографии Лев Сунстрем и директора московских театров. На повестке дня стояли не больше, не меньше вопросы жизни и смерти той модели репертуарного театра, которую во всех деталях разработали в начале века Константин Сергеевич Станиславский и Владимир Иванович Немирович Данченко. Той модели, которая теперь через 100 лет многим кажется недееспособной. Попробуем определить, что же зовется репертуарным театром, что за открытия совершили в конце 19-го, начале 20 века основоположники. Прежний МХАТ не просто ставил, но рос из современной ему литературы, и ему было из чего расти. Из Толстого, Чехова, Горького, Андреева, Ибсена, Метерлинка. Главной на театре оказалась фигура режиссера, не мизансценировщика, но интерпретатора, ответственного за художественно-целостное зрелище. В театр пришли выдающиеся художники эпохи – Коровин, Бакст, Добужинский, Кустодиев, Рерих, Врубель. Позже шутят – народная сцена – это сцена с участием одних народных артистов.
Реальной жизнью становится репертуарная система. То есть к постановке предлагается серьезная литература, спектакль готовится долго, а репетиции начинаются разговором о произведении и только потом переносятся на сцену. Спектакль не сходит с афиш порой десятилетия. Формируется этическая система театра. Не говоря уже о методе работы над ролью, целой школе Станиславского. Теперь о репертуарном театре спорят только как об организационной модели. Передам слово Анатолию Смелянскому, доктору искусствоведения, одному из художественных руководителей художественного театра, автору театроведческих статей и книг.
Репертуарным театром мы называем, прежде всего, государственный театр, находящийся на государственной, муниципальной или федеральной дотации. Мы называем репертуарным театром учреждение, в котором люди входят в трудовые отношения в основном бессрочно, контрактная система в том виде, каком она как бы предполагает осуществление действительного контракта, она у нас не существует. И каждый это знает. В существующей системе трудового законодательства российского невозможны отношения сезонные.
А в очень стройную речь Анатолия Смелянского я хочу добавить только одно. Московский художественный академический театр имени Чехова давно перешел на контрактную систему.
Все на контракте в художественном театре. Контракты эти не имеют силу, как только ты артиста просишь уйти, и он обращается в судебную инстанцию. Его тут же восстанавливают. Каждый, кто проработал в театре более 6 месяцев, автоматически становится постоянным работником театра. Это называется социальной защитой, на этом построено трудовое законодательство. Это вроде организационная вещь, на самом деле она как бы одна из самых принципиальных в том, что у нас в Советском Союзе и сейчас называется репертуарным театром. Несвободные отношения людей в процессе производства искусства, которые по своей природе свободно вступают в действие некие приемы социальной жизни, поведения и представлений, который чужды самой природе искусства. Это мы все знаем. Но мы называем это репертуарным театром, при том, повторяю, что образцовый русский репертуарный театр, родившийся в конце прошлого века, совершенно был построен на других условиях. Я имею в виду Московский художественный театр. И существовал в этих условиях всего несколько лет. Причем тоже меняя все время систему менеджмента, систему коллективных договоров, отношений, кооператив художественного театра, товарищество художественного театра, ПАИ. Насколько вообще эта система, эта модель репертуарного театра дает возможность людям свободно творить вместе до той поры, пока они хотят творить. Ведь, в сущности говоря, простейшая вещь. Мы любим друг друга до тех пор, пока любим друг друга. Это есть важнейшая составляющая современного репертуарного театра, которая прямо не обсуждается, потому что мы тут же попадаем в ловушку социальных вопросов. Ну да, а куда же он пойдет? А кто же его возьмет? А как он будет жить? А у него дети, у него семья? И так все. И все парализованы, да. То есть вместо того, чтобы спасать систему репертуарных театров, а ее надо спасать, поскольку в этом лоне рождается искусство, может рождаться искусство, в этом лоне можно заботиться об актере, можно выращивать артиста, можно вырабатывать какую-то дальнобойную художественную стратегию, чего невозможно делать в театре на одну игру. Это действительно важнейшая идея, но как ей помочь, как ее освободить от этого чудовищного, дурного и как бы безвыходного положения, в котором, если что-то рождается, существует вечно. Метаобраз России, значит, блоха, которую подковали. Вот левша. Мы подковали репертуарный театр. То есть это мы сделали, но не танцует.
Действительно, несмотря на постоянные жалобы, нищету и отсутствие денег на постановку спектаклей, ни один театр за 10 лет не закрылся. Театр бессмертен. Слова эти приобретают в сегодняшней России да нельзя конкретный смысл. Между тем, многие философы полагают, что будь человек бессмертен, жизнь лишилась бы всякого смысла, стала бы удручающе однообразной и бесконечно тоскливой. В интервью газете «Время. Московские новости» Станислав Лем заявил даже: «Страшным делом было бы всматриваться миллионы лет в лик Господа Бога, зная, что и последующие миллионы миллионов лет будет происходить то же самое. Больше скуки невозможно себе представить. Мы не созданы для вечности». Конец цитаты. Театр, если это живой организм, тоже должен рождаться, развиваться и умирать. В противном случае, в отсутствии того ветерка смерти, о котором пишет в последней своей книге великий английский режиссер Питер Брук, театр превращается в музей, в хорошо охраняемые мощи. Прибавьте к этому невиданно распухшие труппы. Нормой является творческий коллектив в 100, а то и 200 человек.
В Кишиневе показывали, как вино делается. И, значит, под землю повели, там, вот Гратиешти, вот твое излюбленное там Каберне. А поскольку мы были абсолютно тупы, я никогда не видел, как производят вино, то меня поразили, как любого советского человека, размеры винопроизводства, значит, улица Гратиешти. И тебе показывают бочку диаметром в 50 метров, и нам дегустировать дают. Он говорит, ну, вообще-то это не вино, конечно. Почему? Вы понимаете, это промышленное производство вина. Это их можно довести до станции, они уже теряют 50% качества. А в чем дело? А потому что, говорит, вино настоящее в такой бочке производить нельзя. Потому что процесс брожения вина имеет свои органические законы. И процесс брожения должен пронизать все вино, всю толщу его. А в такой бочке он идет только по периферии и не проходит в центр. Поэтому вино вот там вот работает что-то, а здесь не пробивает. При Станиславском и Немировиче, при их жизни в 1933 году, в Амхате уже была труппа в 1933 году, 250 артистов. К Сталину обращается Станиславский. Иосиф Виссарионович, помогите с этой труппой что-то сделать. У него уже не было возможности эту труппу реформировать.
Рассуждая таким образом, целая группа театральных активистов призывает правительство принять закон о театре, который стал бы акушеркой, помогающей при рождении новых театров, а по совместительству и врачом, облегчающим больному предсмертные страдания. Но даже в этом небольшом клане нет особенного согласия. Директор Института искусствознания, доктор наук, экономист Александр Рубинштейн грустно полагает, что и закон тут не в помощь.
То, что у нас произошло, вот в экономике обычно называют это институциональной ловушкой. Когда в течение какого-то времени закрепляются нормы, ценностные ориентации, то, что у нас называют ментальность. Ценностная ориентация, система норм, она достаточно закостенела. И вот теперь мы попали в ситуацию, когда вроде бы мы получили возможность модернизировать саму систему. В принципе, существуют срочные договора. И, вообще говоря, можно переводить на новые трудовые отношения. Вот в сатириконе это присутствует. И тем не менее мы наблюдаем действительно процесс стагнации. Давайте посмотрим с точки зрения актера. Утрачен риск профессии. Любое изменение законодательства все равно не решит этой проблемы. Но только если под пулеметом будут выгонять. Потому что необходимо восстановить в сознании человека и общества, что эта профессия рискованная. Давайте посмотрим со стороны зрителя. Мы проводим регулярные социологические исследования. Мы опрашиваем публику театров. Театр как культурное явление, как культурный феномен, для зрителя остается театром, не спектакль, а театр. Даже когда зритель появляется на антрепризном спектакле, он идентифицирует этот спектакль со спектаклем определенного театра. Точно такая же ментальность характерна для самого государства. Но для государства тот же самый социальный феномен театрального искусства – это не результат самого искусства или каких-то конкретных спектаклей. Это театр как институт, это организация, и это репертуарный театр. В глазах нашего общества сегодня театральное искусство – это есть театр, причем репертуарный театр. Поэтому решение всех проблем в любой области, на мой взгляд, прежде всего связано с изменением самих установок, изменение, если хотите, социальной среды театра, возвращение театра к спектаклю. Мы получили благодаря этому то, что в свое время Веблен называл эффектом блокировки.
Выслушав всех, я сделала для себя неутешительный вывод. Теоретики, многие, надеются на законы. Но, во-первых, они в России не очень-то исполняются. А во-вторых, с помощью законов и при огромном скандале можно, конечно, закрыть театр, можно и открыть. Но нельзя с их помощью вырастить личность, которая делает искусство живым или мертвым. К слову сказать, Лев Додин работает в репертуарном театре. Почти всю жизнь в нем проработали Анатолий Васильев, Кама Гинкас, Роберт Стуро, Эймонтас Некрошус, не говоря уже о Юрии Любимове, горой до сих пор стоящем за репертуарную модель театра, или о главе Большого драматического театра Георгии Товстоногове. В этом контексте историю Большого драматического театра вспомнил ректор Петербургской академии театра, музыки и кинематографии Лев Сунстрем, подо мнением которого, рискуя прослыть консерватором, я охотно подпишусь. Он говорил о том, что директор театра
на спектакль дворников приглашал, уборщиц, чтобы актеры могли играть. Пусто было в зале. Вот в городе всерьез шел разговор о том, что нужно по Фонтанке пустить троллейбус, тогда придет зритель в Большой драматический театр. Но оказалось, что нужно было пустить не троллейбус, а пустить Товстоногова в 1956 году в театр. И через полгода ситуация изменилась.
Я думаю, что когда мы говорим о театре, как и о других видах искусства, здесь все очень субъективно, и роль личности в этом смысле, она, как говорится, на первом месте стоит.
Театральный выпуск программы «Поверх барьеров». Продюсер в Москве Олег Львов. Передачу «На волнах свободы» ведет Марина Тимашева. В программе использована музыка Александра Пантыкина.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Игорь Померанцев.
95-й год, лето, жаркое лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио – это был просто апокалипсис. Потому что радио – это гигантская анатомия. Это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом, было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале, и казалось, что они были сделаны из самана. А рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций. Поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь – в это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились. И ходили по коридорам такие важные. И президент просто написал: не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов. Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти прожане мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом карателям или жандармам, или КГБистам: «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну это теперь Прага стала роскошным европейским городом, а тогда это было все иначе. Ну что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали. Это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр. Разными словами. Но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру. Причем это была разнообразная архитектура. Это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн, и ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические. Это такая попсня социалистическая, лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 1995 году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков, вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. Вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карл Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после «Бархатной революции», успел выступить, его знали благодаря радио, и он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос, и он выходил на сцену и шутил: «Вот сегодня я буду за Карла Крыла». С Карлом мы не встретились в 95-м году, он умер годом раньше, но его голос я помню.
Так вас ту маме, братцы, с крве Каинове, по слове ноци, которая дозад бода дико. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi. Však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků. Však díky za železné holubičky míru a díky za polivky z chutí hořkých mandlí v krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky jako pomník padlých. Vám poděkování a vřela obětí za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem, svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky. Nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Varšavě vám spasíba, bratě, za chvátčiky. Spasíba, bolši, nikakdá nezabudím. Nikakdá nezabudím.
Игорь Померанцев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Политика и экономика сказываются на толщине кошельков. Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах в 21.05 с повторениями в течение недели.
Каким вам представляется будущее России?
5-месячную зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхних кабинетах.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».